С новостями часа вас познакомил Валентин Барышников. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. В Москве завершает работу гражданский конгресс. Израильский премьер Эхуд Ольмерт косвенно подтвердил наличие ядерного оружия у своей страны. Проблемы гражданской авиации России. Эти темы, а также новости культуры и экономики в этом часе нашей программы. В Москве завершает работу третий Всероссийский гражданский конгресс, в котором участвуют правозащитники, оппозиционные политики, независимые журналисты и предприниматели. Участники двухдневного форума обсуждали программу гражданского согласия, разработанную оппозиционной коалицией «Другая Россия». Над этой темой сегодня работала Ольга Вахоничева.
Скандал в рядах демократов поставил под угрозу судьбу гражданского конгресса. Именно так правозащитники охарактеризовали ситуацию, начало которой было положено в первый день Всероссийского конгресса. В секции противодействия расизму, фашизму и ксенофобии, руководил которой Гарри Каспаров, делегаты не смогли прийти к общему мнению, политизировать или нет гражданский конгресс. В итоге часть делегатов демонстративно покинула зал, где проходила секция. Глава политического отдела аппарата партии «Яблоко» Галина Михалева резко отозвалась о позиции совещания «Другой России» по поводу бойкота думских выборов и участия в президентских. Для достижения политических целей и выдвижения единого кандидата в президенты нельзя использовать гражданский форум, заявила Михалева. Ее мнение разделяет и Сергей Митрохин, цитирую. «Руководство Конгресса должно быть деполитизировано, все решения должны приниматься консенсусом. Но сопредседатели постоянно делают заявления от Конгресса о другой России». Лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров в ответ заявил, что «Яблоко» и СПС ведут дело к развалу Конгресса и назвал критику коллег заказом Кремля. По его мнению, Конгресс не может абстрагироваться от политики.
Многие говорят и сейчас, что вот Всероссийский гражданский конгресс, ударение делается на слове «гражданский». Это означает, что мы не включаемся ни в какую политическую борьбу, мы вообще, нас это не интересует, мы гражданское общество. Но есть еще продолжение «за демократию против диктатуры». А это, как мне кажется, подразумевает, что в условиях, когда общество угрожает диктатура, я полагаю, никто не будет спорить, что за время существования гражданского конгресса демократии стало гораздо меньше, а диктатуры гораздо больше. Если мы против диктатуры, то мы, значит, являемся, позиционируем себя как часть политического процесса. Этот процесс не обязательно является участием в выборах. Этот процесс даже не обязательно является участием в уличных манифестациях. Этот процесс является выдачей своего ресурса, а у каждого есть ресурс. Но все мы здесь собрались не просто так. Мы все люди с активной жизненной позицией. Мы все люди, которым не безразлично то, что происходит у нас в стране, и мы переживаем за то, что случится в нашей стране завтра. И мы можем на это как-то влиять.
Выступая на заседании Всероссийского гражданского конгресса, экс-премьер Михаил Касьянов призвал к формированию право-левой оппозиции. Только через выборы, уверен политик, осуществится смена политического курса. Если кандидат будет единственным, победа ему гарантирована, заявил политик.
Поскольку не существует политической силы, которая смогла бы обеспечить те гарантии, которые мы все хотим были бы обеспечены, есть только один выход. Есть полярное мнение. Бойкот выборов. Значительная часть людей говорит об этом. Другие говорят, нет участия в выборах. И те правы. Но как же совместить это? Единственный выход есть по выборам декабря 7-го. Объединиться. Политически объединиться. Забыть о существующих неконституционных законах. На время забудьте о них. Нужно создать широкую право-лево-демократическую коалицию. Всем, кто подписывается под устоями конституционного строя, не надо объединяться в одну организацию. Соединитесь разными организациями в коалицию.
К заявлению Касьянова большинство участников Конгресса отнеслись с пониманием. Вот что по этому поводу сказал сопредседатель Всероссийского гражданского конгресса Георгий Сатаров. «Я разделяю его предложение и рад, что понимание этого проникает не только в политическое сознание, но и будет применяться на практике». Вопрос о едином кандидате от оппозиции, вызвавший столь бурное обсуждение, возник еще до проведения Конгресса. Программа гражданского согласия, которую разработала группа экспертов оппозиционной коалиции «Другая Россия», может стать предвыборной платформой единого кандидата от оппозиции на предстоящих выборах. При этом, как отметил один из авторов документа Георгий Сатаров, эта версия пока гипотетическая, и на сегодняшний день каких-либо конкретных кандидатур у «Другой России» нет.
Если такой кандидат будет, и если процедура, по которой этот кандидат возникнет, нас устроит, если ему эта программа придется, то почему нет? Я и мои коллеги исходим из тезиса о том, что для страны сейчас гораздо важнее процедура, по которой определяется президент, чем фамилия этого президента.
Авторы документа представили участникам Конгресса предварительные рабочие материалы программы. По словам руководителя Московской Хельсинской группы Людмилы Алексеевой, принять документ можно тогда, когда будут найдены те точки соприкосновения, которые, цитирую, устраивали бы и правых, и левых, и старых, и молодых. У нас нет обольщения, что программа начнет реализовываться в полном объеме в результате победы единого кандидата от оппозиции, говорит Георгий Сатаров. Но есть полная уверенность, что она может поменять планку отношение избирателей к тому, что предлагают другие политики.
У избирателя появится возможность говорить политикам следующее. Ну вот смотрите же, вот есть такая программа, вот там ясно, вот конкретные шаги предлагаются то-то и то-то. А что за тягомотину вы нам предлагаете? И, да, если эта функция будет выполнена, уже этот документ сработает.
А вот мнение по поводу выдвижения единого кандидата от оппозиции участника Конгресса из региона, говорит председатель Костромской общественной организации Центра региональных исследований Николай Сорокин.
Очень хочется надеяться, что, конечно же, жизнь заставит демократов объединиться и выставить единого кандидата на президентских выборах. Но, к сожалению, есть очень большой опыт разочарований. И если раньше Союз правых сил «Яблоко», две политические силы, не могли договориться между собой, то сейчас, когда количество игроков на поле увеличилось и больше различных демократических организаций в нашей стране реально создают сеть региональных отделений, реально участвуют в политике, это и движение Каспарова, и движение Михаила Касьянова, и ряд других организаций. Я думаю, договориться им будет сложно, но я надеюсь, что все-таки это произойдет.
Все эти политические дебаты могли свернуть работу Конгресса вообще, считает правозащитник, сопредседатель гражданского Конгресса Лев Пономарев. По его мнению, идеологическому единству участников форума противопоставлено желание лидерства других сопредседателей.
Сопредседатели гражданского конгресса Гарри Каспаров и Сатаров создали другую Россию, но при этом они не опирались на легитимно, не на решение конгресса, не даже на решение легитимной структуры, которая называется комитет действия. Они создали это по своему творческому порыву. И я должен сказать, что в принципе я поддерживал бы отдельную существующую структуру «Другая Россия». Но то, что Гарри Каспаров и Сатаров, особенно Гарри Каспаров, выступая на секциях вчера, говорил очень плохие слова о «Яблоке», да, и достаточно плохие слова об СПС, но при этом, как бы выделяя «Другую Россию» и как бы объединяя гражданский конгресс с «Другой Россией», я считаю это принципиально неверно. Потому что для меня гражданский конгресс – это площадка, на которой собираются все демократы, прежде всего. Здесь сейчас сделан приоритет как бы «Другой России». Поэтому, с моей точки зрения, либо Каспаров и Сатаров должны изменить свой стиль поведения, поэтому они должны, наверное, руководить «Другой Россией», а гражданский конгресс должен ротировать сопредседателей, должны появиться новые лидеры, которые будут нейтрально относиться к «Другой России».
Впрочем, правозащитник уверен, что это лишь организационные моменты, и все проблемы разрешимы. Мы вырулим. Важно, что Конгресс состоялся. В интервью «Радио Свобода» заявил Лев Пономарев. Ольга Вахончева, «Радио Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве проходит обыск в офисе движения «Объединенный гражданский фронт», лидером которого является Гарри Каспаров. Как сообщила «Радио Свобода», помощник Каспарова Марина Литвинович, сотрудники ФСБ и РУБОПа изымают документы и газету, которая готовилась к запрещенному властями маршу несогласных, намеченному на 16 декабря. В Москве завершает работу третий всероссийский гражданский конгресс. К расследованию дела Литвиненко подключилось российское отделение Интерпола. В центре Багдада при взрыве двух заминированных автомобилей сегодня погибли по меньшей мере 60 человек. Прокуратура Новосибирской области предъявила бывшему министру печати России Борису Миронову обвинение в разжигании межнациональной розни. В нескольких российских городах проходят митинги, посвященные Дню Конституции. Сегодня в 9 часов вечера по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода», как всегда по вторникам, «Американский час» программы «Поверх барьеров». Сегодня в числе главных тем. Разговор о фильме Андрея Загданского «Костя и мышь» на кинофестивале «Сталкер». Обзор книжных новинок и выставка «Модернизм на Украине» в Украинском музее Нью-Йорка. Программа «Поверх барьеров» повторяется в эфире «Радио Свобода» завтра в 14 часов. Мы продолжаем программу «Время свободы». Дело Литвиненко. Журналисты из Великобритании, Германии и России сегодня обсуждали с моей коллегой Еленой Рыковцевой, как средства массовой информации, вовлеченных в это дело стран, говорят на эту тему. В частности, она беседовала с редактором отдела политики газеты «Ведомости» Максимом Гликиным и шефом московского бюро газеты «Süddeutsche Zeitung» Даниэлем Бреслером.
Как развивалась подача вот этого дела Литвиненко в российской прессе? Расскажите, как вы это видите?
Ну, на самом деле, проблема в том, что вот даже многие те версии последних дней, они уже не актуальны. Например, если они начинали с того, что это какая-то там сложная тайна кухни у них в Лондоне, и вот они в Лондоне экспериментировали там в лаборатории и сами нализались, нанюхались этого полуна, теперь все погибают, то последние новости из Гамбурга о том, что он прилетел в Гамбург именно из Москвы, это Кофтон, который вместе с Луговым лежит в этой спецбольнице по неизвестному адресу. Именно в Гамбург он прилетел, и в Гамбурге были отравлены все его знакомые и родные, и именно после этого прилета он уже отправился в Лондон, где и совершилось это преступление. Оно разрушает вообще большинство вот тех версий, которые сейчас вот мы только что слышали. Это значит, никакой такой лаборатории в Лондоне уже не было, если он привез полоний вовсе не из Лондона, а из Москвы.
Логически рассуждая, отпала часть версий. Все же, как пресса, на чем сейчас будет тогда в таком случае делать акценты государственная пресса, если она все-таки будет внимать разуму и голосу логики?
Будет потихоньку сдавать вот эти самые позиции, которые она захватила. Есть уже вот реальное представление о том, что это могло быть, вот, по крайней мере, у меня. Наша будет потихоньку отходить на какие-то позиции, говорить, признавать раз за разом, что да, возможно, это уже там не в Лондоне, а в Гамбурге теперь. Если не в Гамбурге, то в Москве, но не нашими. Нашими, но нашими предателями и так далее. Будет, значит, потихоньку пятиться, я думаю, что остается перед напором фактов. Никто не ожидал, что так рьяно и так быстро и здорово будут работать спецслужбы в Германии, в Англии.
Даниэль, и скажите, пожалуйста, честно, вы, когда это все коснулось Гамбурга, радиации в Гамбурге, вы стали больше интересоваться этой историей или нет? Или у вас с самого начала был огромный интерес к Германии?
С самого начала у нас был достаточно большой интерес. Когда все это началось, мы еще были под впечатлением убийства Анны Политковской. И поэтому я считаю, что с самого начала у нас был достаточно большой интерес. Я помню, когда мы слышали первые информации из Лондона, у нас в Германии уже достаточно большой интерес был тогда. Меня уже звонили из редакции, что там творится. И на следующий день в российских газетах почти нет информации на эту тему. На день попозже потом уже информации появились. Но у нас, я сказал бы, от самого начала достаточно большой интерес. В Германии страх, да? Что там творится? Первые полосы газет, это в телевидении, большие программы про эту тему и много вопросов.
Сложно ли вам здесь получать информацию по делу вот этих двух, которые лежат в больнице, например?
Да, очень сложно. И сложно объяснить редакции в Германии, что мы здесь чуть-чуть по-другому работаем. Они спрашивают, например, а здесь пресс-конференция генпрокуратуры. Нет, у нас в Германии, например, в Гамбурге сейчас, от начала этого дела, каждый день пресс-конференция полиции. Я тоже пытаюсь там связаться с адвокатами Луговой, например, или Кофтуна. Это невозможно.
Моя коллега Елена Рыковцева сегодня беседовала о том, как журналисты европейских стран подают дело Литвиненко. В частности, они говорили с редактором отдела политики газеты «Ведомости» Максимом Гликиным и с шефом московского бюро газеты «Süddeutsche Zeitung» Даниэлем Бреслером. Мы продолжаем программу «Время свободы». Израильский премьер-министр Эхуд Ольмерт в интервью западным телеканалам косвенно подтвердил наличие ядерного оружия у своей страны. Сейчас Ольмерт продолжает визит в Германию. Однако канцелярия премьера утверждает, что Эхуд Ольмерт упомянул Израиль в числе ответственных ядерных держав, чтобы подчеркнуть опасность ядерных амбиций Тегерана. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Равшан Гусейнов.
В официальном заявлении канцелярии главы правительства Израиля говорится, что Эхуда Ольмерта неверно поняли. Он упомянул Израиль в числе ядерных держав, таких как Америка и Франция, но имел в виду такое их качество, как ответственность, и то, что они никому не угрожают, а не наличие ядерного оружия. Мы никогда не угрожали какой-либо стране уничтожением. Иран же в открытую публично угрожает стереть Израиль с карты мира. Можно ли сравнивать их стремление к обладанию ядерным оружием с Америкой, Францией, Израилем и Россией? Израильский премьер подчеркнул, что речь идет о развитых цивилизованных странах, которые не представляют угрозы ни для кого. И в этом состоит их главное отличие от Тегерана. В ходе этой передачи на просьбу ведущего прокомментировать заявление нового главы Пентагона Роберта Гейтса о том, что Израиль обладает ядерной бомбой, Ольмерт резко ответил журналисту: «Пойдите к Гейтсу и расспросите его об этом сами». Представитель канцелярии премьер-министра Мири Эйсен в лучших традициях израильской дипломатии сказала журналистам, что Израиль не стал бы первой страной в регионе, удивившей наличием ядерного оружия. Израильские политики и дипломаты, как правило, предпочитают двусмысленные комментарии или многозначительное молчание, когда речь заходит о ядерном оружии еврейского государства. Наличие ядерного оружия у Израиля, по мнению многих, секрет Полишинеля. Имея около 40 лет ядерный реактор, наверное, только ленивый не создал бы ядерную бомбу. Такой реактор у Израиля есть. 20 лет назад о нем и о ядерном арсенале Израиля поведал миру с помощью британской газеты «Санди Таймс» бывший работник реактора в Димоне Мордехай Ванунну, за что отсидел 18 лет. По оценкам экспертов, Израиль по мощности своего ядерного арсенала занимает 6-е место в мире. Несмотря на это, официальный Иерусалим никогда публично не признавал, что имеет ядерное оружие, однако никогда и не отрицал этого. Израильские политики считают, что ядерный Иран – угроза не только Израилю, но и всему миру. Военные полагают, что в настоящее время нецелесообразно операция, подобная уничтожению израильскими ВВС иракского реактора в Осираке в 1981 году. Политики говорят, что Израиль не должен действовать в этом направлении в одиночку и уповают на то, что мировое сообщество способно положить конец ядерным амбициям Тегерана. Напомню, что премьер-министр Эхуд Ольмерт находится с визитом в Германии и завтра будет в Риме. Ольмерт в числе прочих вопросов намерен обсудить возможность размещения итальянских миротворцев в секторе Газа. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Мы продолжаем «Время свободы» и на очереди рубрика «Сегодня в Америке». У микрофона Юрий Жигалкин.
В понедельник явной главной политической новостью страны стала поездка сенатора Барака Обамы в Нью-Гемпшир на встречу с потенциальными избирателями. Сенсационность этого факта состояла в том, что никогда прежде столь молодой политик, едва появившийся в коридорах высшей власти, столь быстро не взмывал до статуса политической суперзвезды. Некоторые политики даже предрекают, что он может похоронить президентские шансы своего товарища по партии Хиллари Клинтон, рассказывает Алан Давыдов.
1500 билетов по $25 были раскуплены за 3 дня, когда стало известно, что в воскресном торжестве в Манчестере, штат Нью-Гемпшир, посвященном ноябрьской победе демократов, примет участие сенатор Барак Обама. В зале пришлось установить 700 дополнительных кресел. Как сказал губернатор штата Джон Линч, мы сначала планировали пригласить на этот вечер группу Rolling Stones, но отказались, поняв, что сенатор Обама принесет больше выручки. Сенатор Обама, если вы решите выдвинуть себя в президенты, то мы... Восторженная аудитория не дала договорить губернатору. Тут же на сцене Бараку Обаме вручили петицию от 12 тысяч его поклонников по всей стране, убеждавших сенатора официально объявить о своем намерении баллотироваться кандидатом Демократической партии в президенты. Маленький северо-восточный штат Нью-Гемпшир считается ключевым для успеха тех, кто пытается добиться партийной номинации во время первичных выборов, которые должны состояться еще только через год. Но визит Обамы вызвал здесь небывалый политический ажиотаж, который, по словам молодого сенатора, вселяет уверенность в то, что у демократов серьезные шансы победить в президентских выборах. Признаюсь, вокруг меня в последнее время много суеты, но я считаю, что причина моей возросшей популярности не столько во мне, сколько в вас самих. Похоже, в какой-то степени я стал символом сопровождавшего последние выборы духа, духа, свидетельствующего о том, что мы хотим перемен. В последние недели остается все меньше сомнений в том, что сенаторы штата Иллинойс Барак Обама, как и сенатор Хиллари Клинтон, наиболее вероятный кандидат в президенты от демократов в 2008 году, хотя ни тот, ни другой официально не выдвинули своих кандидатур. Некоторые скептики сомневаются в том, что с его минимальным политическим опытом, 2 годами работы в Сенате США, Обама сможет победить на президентских выборах. Обаму это обстоятельство не смущает. Я полагаюсь на суждение американского народа, который каждый раз отбирает президента из кандидатов в ходе долгого и скрупулезного процесса. 45-летний мулат Обама, худощавый и стильно одетый, уже успел добиться того, чего не удается 90% американских политиков. Он появился на обложках влиятельных американских журналов. И не в последнюю очередь благодаря изданной в октябре его книге «Бесстрашие надежды», в которой сенатор выражает свои политические взгляды. Похоже, публицистика становится инструментом возможных кандидатов в президенты на выборах 2008 года, которые, видимо, считают, что им не помешает слава, сопутствующая их книгам. Так, во вторник выходит второе издание книги сенатора Хиллари Клинтон «Понадобится целая деревня», первоначально изданный в ее бытность первой леди 10 лет назад и посвященный воспитанию детей. Готовят к изданию своей книги и другие вероятные кандидаты в президенты – демократы Эл Гор и Джон Керри, а также республиканец Джон Маккейн.
Рассказывал Алан Давыдов. понедельник уходящий в отставку генеральный секретарь ООН Кофи Эннан выступил с последней в этом качестве речью перед американской аудиторией. У него были сложные отношения с Белым домом и американскими законодателями. На прощание Эннан дал несколько советов правительству США и американскому народу. С подробностями Ян Рунов.
Выступая в штате Миссури в музее президента Гарри Трумэна, одного из основателей Организации Объединенных Наций, генеральный секретарь сказал, что Соединенные Штаты несут особую ответственность за положение в мире, поскольку остаются самым мощным государством. Он предложил реформировать Совет Безопасности, структура которого, по его словам, отражает реалии 1945 года, и призвал международное сообщество помочь в восстановлении Ирака, который самостоятельно вряд ли сможет это сделать. Дать оценку выступлению и подвести итог десятилетней деятельности генерального секретаря я попросил вице-президента исследовательской организации «Дом свободы» политолога Арча Паддингтона. Очевидно, что Соединенные Штаты, как очень сильное в военном, экономическом и дипломатическом отношении государство, ответственны за то, чтобы использовать свою мощь разумно и на благо мира. Генеральный секретарь абсолютно прав в этом смысле. По поводу реформы Совета Безопасности Кофи Аннан абсолютно прав теоретически. Совет Безопасности, не признающий значения и влияния таких государств, как Бразилия, Япония, Южная Африка или Германия, не отражает реалии сегодняшнего дня. Практически же расширение состава постоянных членов Совета Безопасности с правом вето может еще больше парализовать деятельность Совета Безопасности. Он, конечно же, не был худшим генеральным секретарем. Думаю, он искренне хотел, чтобы в мире соблюдались права человека, чтобы в разных странах развивалась демократия. Он хотел остановить геноцид и войны. Но он мало что мог сделать для этого, и я не уверен, что на его месте кто-то другой добился бы большего, если учесть, какой разброд царит в Организации Объединенных Наций. Жаль, что, уходя, Кофи Аннан подверг критике Соединенные Штаты, а не те государства, в которых злостно нарушаются права человека и в которых сохраняется авторитарная система правления. Это вновь увело внимание ООН от человеческих трагедий, которые происходят, например, в Судане, от авторитаризма и подавления демократических свобод в России, в Китае, в Иране, в Венесуэле. Коалиция этих стран, не уважающих права человека, препятствует ООН в эффективном решении многих кризисов и многих вопросов. Так считает Арч Паддингтон, вице-президент исследовательской организации «Дом свободы».
Рассказывал Ян Рунов.
Это была рубрика, первая часть рубрики «Сегодня в Америке». А я хочу напомнить, что в 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет Дмитрий Волчек. В числе главных тем сегодня: задержан бывший министр печати России, Бориса Миронова обвиняют в разжигании межнациональной розни. Письма Михаила Трипашкина из «Зоны». Друг Александра Литвиненко убежден, что он может помочь следствию. Михаил Касьянов заявил, что уверен в своей победе на президентских выборах 2008 года. И День Конституции. Лишь 2% россиян читали главный закон страны. В Москве 17:30. Время коротко напомнить основные новости этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве проходит обыск в офисе движения «Объединенный гражданский фронт», лидером которого является Гарри Каспаров. Как сообщила Радио «Свобода» помощника Каспарова Марина Литвинович, сотрудники ФСБ и РУБОПа изымают документы и газету, которая готовилась к запрещенному властями маршу несогласных, намеченному на 16 декабря. В Москве продолжает работу Третий Всероссийский гражданский конгресс. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», обсуждается программа гражданского согласия, разработанная оппозиционной коалицией «Другая Россия». К расследованию дела Литвиненко подключилось российское отделение Интерпола. Его сотрудники помогут в обмене информацией, поскольку расследование ведут правоохранительные органы разных стран. В центре Багдада при взрыве двух заминированных автомобилей сегодня погибли по меньшей мере 60 человек, около 150 ранены. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики возложил ответственность за кровавую акцию на суннитских повстанцев. В больнице Владивостока скончался еще один гражданин КНДР, пострадавший во время нападения в воскресенье. 10 декабря группа молодых людей избила трех северокорейских строителей. Один из них умер в понедельник, второй сегодня. Прокуратура Новосибирской области предъявила бывшему министру печати России Борису Миронову обвинение в разжигании межнациональной розни. Почти одновременно взят под стражу его сын Иван Миронов, который проходит по другому делу о покушении на главу РАО ЕС России Анатолия Чубайса. В нескольких российских городах проходят митинги, посвященные Дню Конституции. Ровно 13 лет назад основной закон России был принят на референдуме. Соединенные Штаты заявили, что поддерживают новый проект резолюции Совета Безопасности ООН о санкциях против Ирана за отказ заморозить ядерную программу. В Москве задержаны 24 активиста национал-большевистской партии при попытке провести несанкционированную акцию возле здания Госдумы. Мэру Томска Александру Макарову, отстраненному накануне от должности, официально предъявлены обвинения в вымогательстве и злоупотреблении служебным положением. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В России сегодня отмечается День Конституции. В этой связи корреспондент «Радио Свобода» в Омске Татьяна Кондратовская задала прохожим на улицах города вопрос: читали ли вы Конституцию?
Читал, конечно. После советской конституции, это конституция «Небо и земля». Но не в нашу пользу, не в пользу нормального, обычного, простого человека.
Когда-нибудь давно, пока училась в школе, потом в институте, о правах, больше об обязанностях. Ну, потому что права, по-моему, в нашей стране вообще не соблюдаются. Права человека, то есть нарушения постоянно на каждом шагу. А только обязанности остались.
Да, читали. Ну, статьи из конституции читали, проходили по предмету. Воинскую обязанность проходили, вот это, то, что каждый гражданин с 18 лет должен призываться и проходить воинскую службу.
В школе, когда право проходили, ничего не запомнилось.
Не встречалась, не видел, и не читал. Никогда.
Нет, как-то вот не удалось. Не задумывалась над этим вопросом. Наверное, надо как-то взять и почитать.
Нет, не читал, вообще ни разу.
Чуть-чуть, да так, бегло и все. По поводу земли, по поводу прав на землю. Мы фермеры, мы из деревни, поэтому нас этот вопрос интересовал.
В школе проходили. На психологии нам рассказывали. Права ребенка рассказывали. Что он не имеет права другому человеку приставать. То, что если он ударит человека, на него могут штраф подать в милицию.
Не читал ни разу. Как-то не было надобности. И у нас в стране столько всяких законов. То есть мои права, я не знаю, вряд ли мне и помогут. Начиная качать права, то сами понимаете, что может быть.
Да, конечно, в школе проходили. Так как я учусь на географическом факультете, там есть статья 68, по-моему. Там перечислены республики, автономные округа в России. Ну и первые статьи тоже знаю.
Я и не старался, не задавался, чтобы прочитать. Ну и негде было взять.
Ой, вы знаете, когда мы еще в начальной школе учились, нас возили в колхозы и читать отдельные статьи. Право на отдых, на труд и на работу. Они вот приходили в Дом культуры часов 9 после дойки. Вот мы их с концертом преподавали статьи. И вот такая брошюрка была, и там статьи. Вот так вот. Новую уже на меня сил не хватает.
Так прохожие на улицах Омска отвечают на вопрос, читали ли вы Конституцию России. Для Радио Свободы Татьяна Кондратовская, Омск.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей культуры. У микрофона Игорь Померанцев.
В Осло на концерте в честь Нобелевского лауреата мира Мухаммеда Юнуса приняли участие актриса Шэрон Стоун, певцы Кэт Стивенс, он же Юсуф Ислам, Лайонел Ричи, дочь лауреата, оперная певица Моника Юнус. На концерте присутствовали 7000 человек. В благодарственном слове Юнус сказал: «Мне бы хотелось получать Нобелевскую премию каждый год. Это такой кайф». 14 декабря в Театральном центре Киево-Могилянской академии состоится спектакль, посвященный участникам ликвидации катастрофы в Чернобыле. Спектакль подготовили украинские, белорусские и польские артисты. В основе постановки тексты Сергея Мирного, Марии Митсё, материалы доклада «Наследие Чернобыля. Медицинские, экологические и социально-экономические аспекты». Пейзаж работы бывшего британского премьер-министра Уинстона Черчилля продан на аукционе Сотбис за 612 800 фунтов. Предполагаемая цена этого полотна составляла 200 тысяч. Черчилль, любивший писать маслом, создал эту картину в Марокко в 1951 году. В 1953 году Черчилль подарил пейзаж внучке, которая и выставила работу на аукцион. 14 декабря в Москве в библиотеке иностранной литературы имени Рудомино сотрудник «Радио Свобода» Иван Толстой прочтет доклад об истории первой русской публикации романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго». Этот роман в 1958 году был набран и отпечатан на средства американской разведки в Голландии. Впоследствии Борис Пастернак, ничего не знавший о закулисной деятельности издателей, был удостоен Нобелевской премии по литературе. В докладе Ивана Толстого содержатся новые сведения об одной из самых драматических историй времен Холодной войны. 18 декабря в концертном зале имени Чайковского состоится юбилейный вечер Татьяны Гринденко, руководителя ансамбля «Академия старинной музыки» и композитора Владимира Мартынова. В программе «Любовные мадригалы Монтеверди» и опера Мартынова «Упражнения и танцы Гвидо». Литературная основа оперы – трактат Бонавентуры «Путеводитель души к Богу». Крупнейший британский физик-теоретик Стивен Хокинг, автор всемирно известной книги «Краткая история времени», дал интервью израильскому телевидению. Хокингу 64 года. Он прикован к креслу каталки из-за бокового амиотрофического склероза. По словам ученого, в его недуге есть свои плюсы. «Мне не нужно просиживать часами на скучнейших заседаниях». К минусам ученый относит свою известность. На вопрос о возможном самоубийстве Стивен Хокинг ответил: «Человек должен иметь право это сделать, но считаю, что это было бы большой ошибкой. Пока живешь, нужно надеяться».
Рассказывал Игорь Померанцев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Мы продолжаем «Время свободы». Сегодня в Москве состоялось первое заседание Совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации, в рамках которой теперь объединены под полным контролем государства все российские авиазаводы, как гражданские, так и военные. Председателем Совета директоров был избран министр обороны России. «Половина всех эксплуатируемых в стране пассажирских лайнеров годится только на запчасти», заявил еще весной этого года министр транспорта Игорь Левитин. Однако лишь 2-3 новых отечественных модели могут быть запущены в производство в ближайшие годы. Более того, для радикальной смены авиапарка требуются совсем другие вещи. Тему продолжит Сергей Сининский.
Из 5000 эксплуатируемых в стране гражданских самолетов половина годится только на запчасти, констатировал в начале марта 2006 года министр транспорта Игорь Левитин. В 2005 году, по данным Федерального агентства по промышленности, российские заводы выпустили всего 8 новых пассажирских самолетов, на 5 меньше, чем в 2004, и 2 из них предназначались правительству Кубы. В этом году, по прогнозам, выпуск в России новых лайнеров может составить 10-11 штук. Для сравнения, компании Boeing и Airbus в течение 2006 года поставят заказчикам примерно по 400 новых самолетов каждая. В 2005 году российские авиакомпании купили зарубежных лайнеров, в основном подержанных, почти в 5 раз больше, чем российских. А сколько всего эксплуатируется в стране новых пассажирских лайнеров с учетом купленных в 2005 году? Аналитик инвестиционной компании «Проспект» Ирина Ложкина.
Самолет нового поколения всего 43 с учетом вот этих 6 купленных.
Считается, что покупка, даже с учетом уплаты НДС и импортных пошлин, и дальнейшая эксплуатация зарубежных подержанных лайнеров обходится российским компаниям существенно дешевле, чем покупка и эксплуатация российских лайнеров, хотя за них никаких пошлин платить не надо.
На долгосрочном периоде это действительно так, потому что если покупать, то, безусловно, с учетом 20% налога на импорт и 18% НДС, покупка иностранного лайнера получается значительно дороже. Но с учетом того, что даже когда покупаете подержанный иностранный самолет, производитель представляет вполне неплохое постпродажное сопровождение, и с учетом того, что иностранные самолеты гораздо более экономичны в эксплуатации, они просто меньше горючего сжигают и являются более высоконадежными, то есть их ремонтировать это гораздо реже нужно, то в итоге на долгосрочном периоде иностранные самолеты, даже подержанные, получаются дешевле в эксплуатации.
Первым новым гражданским самолетом Объединенной авиастроительной корпорации России станет, видимо, Суперджет 100, относительно небольшой, примерно на 100 мест, так называемый региональный лайнер. В минувшую субботу субботу группа из 5 российских авиакомпаний, входящих в альянс Air Union, подписала контракт на покупку 15 таких лайнеров. Поставки начнутся в 2009 году. Но, как отмечают эксперты, наиболее востребованными пока в России, учитывая ее протяженность, остаются самолеты другого класса. Аналитик инвестиционной компании «Антанта Капитал» Илья Макаров.
Если, допустим, ориентироваться на статистику Ространснадзора, то самым распространенным сейчас самолетом является Ту-154. А они по дальности превосходят региональные самолеты. Но бывают зачастую такие случаи, когда большие самолеты используются не совсем по назначению. То есть заполняемость там низкая, но есть потребность на длительные перевозки. Что касается региональных самолетов, то потребность в них будет. Сейчас, в принципе, в них есть. Это будет все зависеть в целом от роста пассажироперевозок по стране. Со временем будет увеличиваться спрос на региональные самолеты.
Но, может быть, структура спроса значительно изменится в обозримом будущем?
Не сказал бы, что кардинально изменится структура спроса в пользу региональных самолетов. Все-таки Россия — это огромная страна. Надо учитывать эти большие расстояния. Я думаю, если касается региональных самолетов, в частности, Суперджета 100, то здесь основная ставка делается именно на внешний рынок. И поэтому перспективы этого самолета оцениваются из потребностей как мирового рынка, так и российского.
На ближайшую перспективу основным проектом российской гражданской авиации является модель МС-21, разрабатываемая конструкторскими бюро Яковлева и Ильюшина, заявил во вторник председатель правления Объединенной авиастроительной корпорации Алексей Федоров. Этот лайнер, по его словам, должен заменить в России Ту-154 и будет осуществлять почти 80% всех пассажирских авиаперевозок в стране. Однако на сегодня даже сам проект будущего самолета не завершен. Не определены и возможные зарубежные партнеры, а дату начала производства пока не назовет никто. Аналитик инвестиционного банка Deutsche UFG Елена Сахнова.
В России общий объем перевозок достаточно небольшой. Всего 35 миллионов пассажиров было перевезено в прошлом году, что по европейским меркам вообще мелочь. Даже у Air France, даже у Lufthansa больше. Может быть, это British Airways перевозит примерно столько пассажиров. Но, несомненно, есть не очень большие европейские компании, которые могут приобретать самолеты. Для российских авиакомпаний региональных приобретение новых западных самолетов особенно тема абсолютно не актуальная, потому что необходимо уплатить таможенные пошлины и НДС, которые могут в совокупности достигать до 40% стоимости самолета.
Пассажирские лайнеры большинство авиакомпаний берут в лизинг, а не покупают целиком. И здесь главный вопрос – финансовые условия лизинга. Илья Макаров.
В первую очередь, это ставка на лизинговые компании. По большому счету, как многие авиаперевозчики отмечают, неважно сама стоимость самолета. Пусть она будет запредельная. Важно, сколько платишь там ежемесячных, ежегодных отчислений по лизингу. Чем меньше ставка по лизингу, тем, соответственно, лучше. Еще такой момент – это послепродажное обслуживание. Иностранные самолеты, в связи с тем, что они были произведены в массовом количестве, послепродажное обслуживание на порядок лучше, чем у российских производителей. Это еще один плюс в пользу покупки иностранных самолетов.
Елена Сахнова.
В России нет эффективного механизма лизинга, то есть ставки достаточно высокие. Если на Западе вы можете занять под 5-6%, то в России это будет больше 10%. И сроки абсолютно разные. Если на Западе это будет больше 10, может быть, даже больше 20 лет, все зависит от вашего желания, то в России это будет 5-8 лет.
Завершив недавно переговоры с Соединенными Штатами о вступлении во Всемирную торговую организацию, Россия, судя по некоторым сообщениям, обязалась в течение 4 лет после вступления сократить втрое таможенные пошлины на крупные зарубежные пассажирские лайнеры. При этом снижение пошлин не затронет аналогов будущих российских региональных самолетов, то есть небольших. В целом, прогнозируют российские эксперты отрасли, к 2020 году замену действующего авиапарка в стране по дальне- и среднемагистральным лайнерам на 70-80% обеспечат зарубежные модели.
Рассказывал Сергей Сининский. В Москве 17:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве проходит обыск в офисе движения «Объединенный гражданский фронт», лидером которого является Гарри Каспаров. В Москве завершает работу 3-й Всероссийский гражданский конгресс. К расследованию дела Литвиненко подключилось российское отделение Интерпола. В центре Багдада при взрыве 2 заминированных автомобилей сегодня погибли по меньшей мере 60 человек, около 150 ранены. В больнице Владивостока скончался еще один гражданин КНДР, пострадавший во время нападения в воскресенье. Соединенные Штаты заявили, что поддерживают новый проект резолюции Совбеза ООН о санкциях против Ирана.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем «Время свободы». В Москве сегодня был задержан новый, уже четвертый по счету, фигурант дела о покушении на Анатолия Чубайса весной 2005 года. Это Иван Миронов, сын бывшего министра печати России Бориса Миронова и якобы близкий знакомый главного обвиняемого в деле Чубайса, полковника Владимира Квачкова. Спустя несколько часов в Москве был арестован и сам Борис Миронов, известный своими книгами и статьями антисемитского толка. Уголовное дело по статье «Разжигание межнациональной розни» было заведено на него еще 2 года назад. Как рассказал в интервью «Радио Свобода» политолог Владимир Прибыловский, эти аресты, вероятно, связаны, и, возможно, арест Миронова-старшего вслед за его сыном – попытка правоохранительных органов найти новые доказательства в деле о покушении на Анатолия Чубайса.
Борис Миронов, бывший министр печати при Ельцине, ну, точнее, это называлось председатель Роскомпечати, стал он министром благодаря протекции тогдашнего вице-премьера Михаила Полторанина. Он был другом Полторанина, даже в одном из своих романов его изобразил. Миронов писатель, или был, во всяком случае, писателем-романистом. Позже он сосредоточился на борьбе с псевдомасонским заговором и написал целый ряд агрессивных текстов антисемитских, в частности, книга его «Иго иудейская». В отличие от многих антисемитов, которые крайне осторожны в обращении с личностью президента Путина, Миронов Путина считает, ну, не помню точно, считает ли он его евреем, но он считает его вождем еврейской мафии и всячески его в этом качестве обличает. Во время избирательной кампании по выборам в Государственную Думу и на пост губернатора Новосибирской области в 2003 году Миронов выпускал бюллетень, в котором позволял себе довольно грубые антисемитские выпады как против губернатора Толоконского, так и вообще. Выбор он, естественно, проиграл. Где-то через год после этих выборов на него было заведено уголовное дело по статье 282 «Возбуждение национальной вражды». Именно вот по фактам обзывания губернатора Толоконского жидом и все такое прочее. Дело шло ни шатко, ни валко. На самом деле никто Миронова не ловил. Завели так формальное дело. И он спокойно появлялся на публике. С его сыном Иваном сложнее. Иван подозревается в соучастии в заговоре против Чубайса. Иван Миронов поддерживал какие-то отношения с полковником Квачковым. И он тоже подозревался. Но тоже, в общем, на самом деле его никто особенно не ловил.
Мать Ивана Миронова говорит, что его арестовали, потому что якобы дело Квачкова разваливается. А почему арестовали при этом Бориса Миронова? Просто вспомнили?
Могли одновременно вспомнить. У нас же периодически вот эта кампания борьбы с экстремизмом, она же не является реально борьбой с экстремизмом. Она является вот какой-то такой имитацией, но эту имитацию нужно чем-то подкреплять. Так как Миронова никому не жалко, он там мало того, что антисемит, он еще и враг Путина, то ну, почему бы его не арестовать? Показать, что там у нас государство такое хорошее, борется с антисемитами и экстремистами. Не только Литвиненок уничтожает. Очень может быть, что тут совпали два фактора. И пробуксовка в деле Квачкова, потому что там, видимо, ничего доказать не могут. Но это просто говорит о качестве следствия. У нас очень низкого качества следствия по всем делам. Они умеют добывать показания одним единственным методом, выбиванием, бить человека. А если к делу привлечено общественное внимание, то бить уже нельзя. Вот Квачкова совершенно очевидно, бить нельзя. А если не бить, когда будут признательные показания? Дело пробуксовывает. Видимо, нет реальных доказательств. Хотя сам Квачков почти не скрывает, что он пытался убить Чубайса. Ну вот, ищут новых доказательств. Может быть, действительно, поэтому наконец взяли и младшего Миронова, на которого, в общем, особого внимания до этого не обращали.
Это было мнение известного политолога Владимира Прибыловского. Мы продолжаем «Время свободы». Федеральное руководство 4 партий – СПС, Яблоко, Демократической партии и Свободной России – продолжает вести консультации о формировании единого списка на выборах в Московскую областную думу. По прогнозу лидера Союза правых сил Никиты Белых, окончательное решение по этому вопросу будет принято до конца недели, рассказывает Юрий Багров.
О планах идти на выборы в областную думу Подмосковья единым списком лидеры региональных отделений 4 партий объявили на прошлой неделе. Причем глава подмосковного отделения Демократической партии России Мария Ахсенова Миронова заявила, что существует договоренность с руководством СПС о формировании альянса на основе ДПР. Сегодня лидер Союза правых сил эту информацию опровергал.
Мы договаривались с господином Богдановым о том, что мы будем обсуждать и согласовывать позиции по выборам в Подмосковье. И, собственно, тот факт, что Демпартия России является участником вот этой соглашения как бы четырех, это и есть подтверждение того, что мы действительно позиции согласовываем. Никаких жестких позиций, значит, связанных с тем, какая из партий должна быть оператором списка в Подмосковье, договоренности не было, поскольку это не предмет договоренности двух политических партий. Так? То есть, поскольку речь идет о гораздо более широком круге, то есть как минимум там о четырех политических партиях, соответственно, таких договоренностей быть не могло.
Лидер Союза правых сил Никита Белых предлагает партии «Яблоко» идти на выборы в законодательное собрание Петербурга единым списком. Причем СПС должна стать площадкой для объединения. Соответствующее предложение уже направлено руководству «Яблоко», говорит Никита Белых.
Было принято письмо, обращение к руководству партии «Яблоко». В рамках этого письма Президиум Федерального политического совета политической партии «Союз правых сил» предлагает на выборах в Санкт-Петербурге единый список демократических партий формировать на базе политической партии «Союз правых сил». И мы готовы поддержать формирование единого списка демократических сил в Подмосковье на базе «Яблоко».
Переговоры с партией «Свободная Россия» о формировании единого списка могут вестись только на региональных выборах, считает руководство СПС. «Свободная Россия» не представляет угрозы для Союза правых сил на федеральных выборах, считает зампредседателя политсовета СПС Леонид Гозман.
Мы не видим серьезной угрозы Союзу правых сил со стороны «Свободной России». Ну, организация, которая называется «Свободная Россия». Ну, кроме того, они там у себя как-то еще до сих пор не решили, вот кто у них там, чем занимается, какая у них структура. Ничего пока ничего не понятно.
16 декабря состоится очередной съезд партии «Союза правых сил», на котором, по словам ее лидера Никиты Белых, будут обсуждаться стратегия на мартовских выборах в российских регионах. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
На очереди рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке.
Ядерное похолодание. Так звучит приближенная к современным обстоятельствам версия теории ядерной зимы, выдвинутая чуть больше 20 лет назад группой американских ученых. В 83-м году они предсказали, что ядерный конфликт двух супердержав сотрет с лица Земли эти страны и ввергнет планету в ледниковый период, в результате которого погибнет 90% землян. Но что, если атомными бомбовыми ударами обменяются страны с гораздо, так сказать, меньшими ядерными возможностями? Согласно компьютерным моделям, в результате такого взрыва, взрыва 50 взрывных устройств, эквивалентных бомбам, сброшенным на Хиросиму и Нагасаки, погибнет от 3 до 17 миллионов людей. Атомная копоть, поднявшаяся над землей, заблокирует значительный процент солнечных лучей. Температура в первые три года опустится на 2 градуса по Фаренгейту, что значительно сократит, например, сельскохозяйственный сезон в странах мировых житницах, смешает дождливые и засушливые сезоны в Азии и Африке и обернется масштабным падением производства продуктов питания. Как говорят ученые, они своим исследованием пытались предупредить, что за любым ядерным конфликтом последует расплата. В прошедшие выходные на американские экраны вышел фильм Мела Гибсона «Апокалипта». Авторитет режиссера настолько велик, что задолго до выхода ленты на экраны критики обсуждали ее шансы на получение «Оскара». С такой преждевременной оценкой, похоже, не согласны некоторые зрители. Кассовые сборы в первый уикенд составили всего 14 миллионов долларов, что для Гибсона граничит с провалом. И что более интересно, с таким предсказанием не согласны антропологи. Мнение последних особенно важно, поскольку действие «Апокалипта» происходит в период заката древней цивилизации майя. Рассказывает Владимир Морозов.
У некоторых экспертов вызывает неодобрение само название фильма. Пришедшее из древнегреческого слова «апокалипсис» означает «откровение». О том, какое откровение готовит нам фильм, говорит его эпиграф. Это слова американского историка Уильяма Дюранта. Великую цивилизацию не удается завоевать извне до тех пор, пока она сама не разрушит себя изнутри. Мел Гибсон имеет в виду закат сразу двух цивилизаций – майя и современной. Такое сближение считает неосновательным антрополог из университета города Майами Трейси Ардран. Идея фильма «Конец близок, и Спаситель уже пришел». В «Апокалипто» ничего нет о выдающихся достижениях майя в науке, о мастерстве архитекторов. Есть бесчисленные убийства. Они наводят на чисто колонизаторскую мысль. Майя нуждались в помощи со стороны, потому что их собственная культура прогнила до корней. Профессор Ардрен считает неправильным, что такими спасителями показаны в фильме испанцы, которые на самом деле откровенно грабили богатство майя и сотнями убивали местных жителей, не считая их за людей. Ту же мысль высказывает историк из Университета штата Калифорния Закари Хруби. Оба эксперта указывают и на фактические ошибки фильма. Вот одна из них. Ко времени прибытия испанцев в Новый Свет в 16 веке майя не жили в городах. В фильме они живут. На самом деле колонизаторы прибыли через 300 лет после того, как майя покинули свои города. Ученые не принимают и непрерывного изощренного насилия, того, что экран буквально промок от крови. Нам крупным планом несколько раз показывают, как у живых людей вырывают сердце. Воин не спеша добивает нескольких раненых. Человека терзает ягуар. Главный герой, раненый стрелой, 15 минут истекая кровью, бегает по экрану. Не по душе экспертам и отношение Мела Гибсона к нашей цивилизации. Кстати, в числе признаков ее заката иногда полушутя называют явный перебор насилия в индустрии развлечений.
Рассказывал Владимир Морозов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Если судить по музыкальному сопровождению к фильму «Апокалипто», древние майя не знали песен со словами, только со звуками.
Рубрика «Сегодня в Америке» завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе мы подробно поговорим о том, как во Франции и в Германии продолжается расследование смерти Александра Литвиненко. Кроме того, вас ждут подробности начавшегося на Урале осеннего призыва в армию и расскажем о новом повороте в расследовании покушения на Анатолия Чубайса.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Говорит.